слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Темы свободы». Этот выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Платон Лебедев сможет выйти на свободу 1 июля 2013 года. Такое решение принял в четверг, 1 ноября, Вельский районный суд Архангельской области, куда дело было направлено на пересмотр, сократив таким образом срок наказания ровно на 3 года, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Эта процедура стала возможна в связи с изменениями, внесенными в российское уголовное законодательство, существенно смягчившими санкции по статье, которые инкриминировались Лебедеву. Однажды Вельский районный суд уже рассматривал этот вопрос. В июле было вынесено решение о сокращении срока наказания для Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Но ни прокурор, ни адвокаты с таким изменением приговора не согласились. Прокурор, признавая в целом необходимость корректировки сроков заключения в связи с новой редакцией Уголовного кодекса, тем не менее настаивал на том, что отпускать Лебедева из-под стражи рано. Защита же требовала немедленного освобождения. В итоге Архангельский областной суд, куда и адвокаты Лебедева, и прокуратура направили кассационные жалобы, посчитал решение вельских коллег недостаточно мотивированным, и дело рассмотрели вновь. Хотя арифметика у сторон по-прежнему была разная, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Если строго следовать закону, то другого пути просто нет. Человек был наказан по приговору суда. По действовавшему тогда закону, человеку назначена, предположим, половина от верхнего предела санкции. Изменился закон в сторону улучшения. Санкция верхняя снижена. Для того, чтобы соразмерность сохранить, так как требует Конституционный суд Российской Федерации, надо эту половинку посчитать от новой санкции. Все. Что предлагает прокурор? Прокурор предлагает сократить Платону Лебедеву конкретно не 2-2,5-3 года, в зависимости от разных санкций, а по каждой статье на 1 месяц. То есть назначить ему новое наказание, практически равное верхнему пределу санкции. То есть прокуратура предлагает Вельскому суду по существу пересмотреть оценку, которую дали Мещанский и Хамунический суд. Я сейчас не говорю о том, что мы считаем эти приговоры заведомо неправоправными.
Несмотря на то, что и на этот раз Платона Лебедева не освободили, как говорят адвокаты, по отбытому обжаловать решение Вельского районного суда защита не будет.
Все-таки выйти на 3 года раньше, чем было определено этими приговорами, это большое дело. Если это решение не вступит в законную силу, то 1 июля 2013 года мы, я надеюсь, с большой радостью будем встречать Платона Лебедева на свободе. Мы еще вчера, до начала этого заседания, с Платоном Лебедевым определились принципиально, что каким бы ни было сегодняшнее решение, мы его в кассационном, подчеркиваю, в кассационном порядке обжаловать не будем. Потому что это дало бы опять повод председателю Мосгорсуда разглагольствовать по поводу невозможности рассмотрения надзорных жалоб. Мы не хотим больше давать ей таких оснований. Поэтому мы обжаловать не будем. Если прокуратура обжалует, ну, значит, мы опять по третьему кругу пойдем, значит, по этому, как белка в колесе.
Сказал адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. Разбирательство о сроках наказания для Платона Лебедева тормозит рассмотрение надзорной жалобы на приговор по так называемому второму делу ЮКОСа. Во всяком случае, именно на это обстоятельство ссылаются в Московском городском суде, который не назначает дату слушания дела в президиуме. Нынешнее решение Вельского районного суда было одним из немногих, вынесенных в пользу Платона Лебедева за все время существования дела ЮКОСа. При том, что за эти 9,5 лет проведенных под стражей, Лебедев написал не 1 десяток жалоб и заявлений о преступлениях, совершенных судьями, прокурорами, следователями, имевшими отношение к делу ЮКОСа, говорит адвокат Владимир Краснов.
Это его принципиальная позиция остается в силе. Он ни одно нарушение закона в отношении него не оставляет без внимания, без последствий. Результаты пока не самые большие, тем не менее, есть решение Европейского суда в его пользу, есть 2 решения Конституционного суда государства Российской Федерации в его пользу. Есть, в конце концов, частное определение Верховного суда в адрес председателя Мосгорсуда за незаконное продление срока содержания Ходорковского и Лебедева под стражей. Так что какие-то победы на этом 9-летнем пути у нас есть. Но они, конечно, не решающие. Поэтому самая главная сейчас задача – это рассмотрение надзорной жалобы в президиуме Московского городского суда.
Защита бывших совладельцев ЮКОСа заявляет, предельный 15-дневный срок рассмотрения надзорных жалоб, установленный законом, не только истек, но и многократно нарушен Московским городским судом. Ведь надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, приговоренных в 2005 году к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств, было возбуждено постановлением председателя Верховного суда России еще 24 июля этого года. Но по сей день у адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отсутствует какая-либо информация о дате, времени и месте судебного заседания президиума Мосгорсуда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Темы свободы». Небывалый ураган, обрушившийся в понедельник на восточное побережье Соединенных Штатов, вынудил кандидатов в президенты США Барака Обаму и Митта Ромни не только приостановить предвыборную кампанию, но и резко изменить собственные планы, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За неделю до выборов Барак Обама и Митт Ромни перешли от безостановочной агитации к вынужденному простою, который, впрочем, не означал отсутствие публичных мероприятий. За три последние дня президент Обама в роли главы государства подписал 11 декретов об объявлении чрезвычайного положения в разных штатах, где проживает почти четверть населения страны. Он превзошел в оперативности и в масштабах предпринятых акций всех своих предшественников. Никто из них не действовал столь решительно перед лицом надвигающегося стихийного бедствия. В понедельник, еще до подхода Сэнди к побережью, Белый дом распространил фотографии президента, проводящего видеосовещание с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Во вторник президент Обама посетил Вашингтонскую штаб-квартиру Красного Креста и провел телефонные совещания с губернаторами и мэрами штатов и городов, пострадавших от наводнений. В среду Барак Обама прилетел в Нью-Джерси. Он осмотрел разрушенные населенные пункты и встретился с жителями. Во время импровизированной встречи с журналистами президент получил то, что комментаторы назвали неожиданным, удивительным подарком. Крис Кристи, губернатор Нью-Джерси, один из самых видных республиканцев, критиков Барака Обамы, выразил глубочайшую признательность президенту. «Президент начал действовать мгновенно с тем, чтобы помочь нам», — сказал губернатор Нью-Джерси. «Наше тесное взаимодействие началось еще до того, как ураган ударил по штату. Я не могу сполна выразить благодарность президенту за его личное беспокойство и готовность помочь людям». Митт Ромни, который планировал многочисленные появления в колеблющихся штатах, отменил их и провел лишь одну встречу в Дейтоне, штат Огайо. Митинг, который должен был пройти под лозунгом «Марш победителей», был превращен в мероприятие по сбору помощи жертвам урагана Сэнди. На следующий день, во время встречи с избирателями во Флориде, еще одном ключевом для исхода выборов в штате, Ромни сделал акцент на единении американцев. Он пообещал, что в случае его избрания президентом произойдут реальные позитивные перемены в жизни страны. К четвергу, когда оба кандидата собирались вернуться к своей насыщенной предвыборной программе, оперативный опрос общественного мнения, проведенный телекомпанией ABC, показал, что 78% американцев одобряют реакцию президента на стихийное бедствие. 73% высоко оценивают действия федеральных служб в этой ситуации. Обе цифры потенциально важны для Барака Обамы, поскольку они отражают предвыборные настроения избирателей по отношению к самому кандидату и к его тезису о необходимости сохранения значительной роли федерального центра в жизни страны. Однако тот же самый вопрос показал, что эти сиюминутные настроения не изменили президентских предпочтений избирателей. За Обаму и Ромни готовы проголосовать по 49% американцев, собирающихся участвовать в этих выборах. Главным вопросом для миллионов американцев, пострадавших в результате природного бедствия, становится проблема восстановления. Специалисты предварительно оценивают ущерб в 50 миллиардов долларов. Как будут финансироваться эти усилия, как последствия Сэнди могут отразиться на экономической ситуации? Я задал эти вопросы Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Объем ущерба для всей экономики Соединенных Штатов сравнительно небольшой. Речь идет максимум о 30 миллиардах долларов потери деловой активности, когда временно бизнес не может работать. И речь идет о примерно 20 миллиардах долларов потери собственности и инфраструктуры. Это примерно 0,3% 1% валового внутреннего продукта. То есть по объему это немного. Ущерб может растянуться надолго, на несколько месяцев, и начинаются уже проблемы, потому что, скажем, 70% всех нефтеочистительных предприятий на Восточном берегу сейчас не могут работать из-за проблем с электрическими генераторами и с электрическим питанием.
А кто, собственно, понесет основную тяжесть расходов на восстановление? Государство или частные компании?
Значит, в 2011 году частные страховые компании заплатили 32 миллиарда долларов пострадавшим от торнадо и ураганов. В 2012 году, в нынешнем году, уже 16 миллиардов долларов заплатили тоже частные страховые компании, потому что были большие пожары, был ураган Айзек. А сейчас ожидается, что частные страховые компании еще заплатят свыше 10 миллиардов долларов. Государство несет свою долю, федеральное правительство прежде всего, потому что не все страховки идут через частные компании. Страховки от наводнения очень крупные идут через государственные компании и другие страховки. И государство внесет свою долю, но в основном это частные страховые компании.
Это был профессор Михаил Бернштаб.
Юрий Жигалкин, наш корреспондент в Нью-Йорке. В эфире программа «Темы свободы». 1 ноября истек почти 14-летний срок заключения в США бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Вернется ли он на Украину и может ли повлиять его освобождение из тюрьмы на украинскую политику? Об этом наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
В конце 1998 года по обвинению в финансовых махинациях Павла Лазаренко арестовали в Швейцарии. Параллельно уголовное дело возбудили и на Украине, инкриминируя присвоение крупных сумм из государственной казны в период его премьерства. Пост главы правительства Лазаренко занимал с июня 1996 по июль 1997. Затем он возглавил партию «Громада» и стал одним из ключевых оппонентов действующего тогда президента Леонида Кучмы. После освобождения под залог и швейцарской тюрьмы Лазаренко вернулся в Киев. Но уже в феврале 99-го он покинул страну и через некоторое время за нарушение визового режима с панамским паспортом Павла Ивановича задержали в аэропорту Нью-Йорка. Когда же экс-премьер обратился к американским властям за политическим убежищем, ему предъявили обвинения в вымогательстве, мошенничестве и отмывании 280 миллионов долларов. В итоге Лазаренко приговорили к 97 месяцам тюрьмы. Более 5 лет он провел под домашним арестом. Накануне в интервью журналу Forbes Лазаренко заявил, что хотел бы вернуться на родину, но его возвращение зависит не от личного желания, а от политической воли украинских властей. Теоретически Лазаренко может остаться в Соединенных Штатах. За время пребывания под домашним арестом он успел развестись и жениться на своей помощнице Оксане Циковой, которая родила ему в США 3 детей. Как отмечает депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Кирилл Куликов, у экс-премьера много вариантов, как не оказаться на Украине.
Тут не обязательно ему просить политическое убежище. Просто в соответствии с нормами международного законодательства, нормами международной правовой помощи, у Павла Ивановича существует масса маневров, каким образом не оказаться на Украине. Если он в здравом уме и в трезвой памяти, он прекрасно понимает, что на Украине его ожидает, я думаю, что он сюда и не приедет. Существует масса моментов, как он может не приехать на Украину. Конечно, в результате всего ему может потребоваться просить статус политического беженца.
Лазаренко будет арестован на Украине, как только сойдет с трапа самолета, убежден экс-заместитель генерального прокурора Николай Абихот.
В Украине чекает криминальная справа. Якая чинною.
На Украине его ждет уголовное дело. Есть постановление о привлечении Лазаренко к уголовной ответственности. Его обвиняют в организации убийств Гетьмана и Щербаня и получении взяток на сумму более 100 миллионов долларов. И, наконец, есть дело о разворовывании государственных средств в размере 15 миллионов долларов и 20 миллионов гривен.
20 миллионов гривен.
Прежде всего, прокуратуру интересует не убийство в 1998 году главы Национального банка Украины Вадима Гетьмана, а совершенное 2 годами ранее убийство влиятельного депутата Рады, бизнесмена Евгения Щербаня. Утверждается, что к этому преступлению причастна находящаяся сейчас за решеткой по газовому делу Юлия Тимошенко. Якобы со счетов подконтрольных ей фирм деньги получили исполнители убийства Щербаня. О том, как повлияет на украинскую политику освобождение из из американской тюрьмы Лазаренко рассуждает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Думаю, что его освобождение, оно будет иметь не столько политические последствия. Лазаренко уже давно не игрок в украинской политике. Партия его осталась. Но это скорее инерция еще украинского прошлого, 90-х годов. И на этих выборах эта партия никак себя не проявила. Скорее, темы Лазаренко будут играть в контексте уголовных дел и судебных процессов против Тимошенко. Как минимум по двум процессам Лазаренко может выступать в роли потенциального свидетеля. Я имею в виду и процесс по корпорации ЕСУ, и особенно дело о причастности Тимошенко к убийству Щербыня.
Может ли Лазаренко в обмен на свободу на Украине пойти на сделку с украинскими властями? Владимир Фисенко продолжает.
Я не очень уверен. Его интересы весьма противоречивы. Если ему пообещают некую индульгенцию, прощение его проблем, то, возможно, он и согласится, если ему пообещают отпустить прошлые грехи. Но надо понимать серьезные риски для самого Лазаренко. Если Тимошенко обвиняется в посредничестве или там перечислении денег на убийство Щербыня, то логичен вопрос, а кто заказчик основной? Его причастность к этому делу, если только оно дойдет до суда, она тоже достаточно прогнозируема. И с этой точки зрения, я думаю, что Лазаренко очень сильно рискует даже в роли свидетеля, потому что сначала он будет в статусе свидетеля, а потом может оказаться и обвиняемым. Поэтому я думаю, что будут попытки договориться с ним, в этом я уверен. А вот умеет договориться или нет, у меня такой уверенности нет.
Лидер коммунистов Петр Симоненко считает, что Украина должна добиваться возвращения Лазаренко, чтобы провести над ним здесь судебный процесс.
Этот процесс должен ответить народу Украины, что в конце-то концов мы живем в правовом государстве, и каждый, кто совершал преступление против народа Украины, понесет справедливое наказание. И если высшие должностные лица, в качестве кого и привлекался к ответственности тот же Лазаренко, позволяли использовать эти полномочия для грабежа, для воровства, для обогащения, и это приносило горе и беду нашему народу, то я лично считаю, что этот процесс в Украине помог бы тогда и нашему народу почувствовать, что с каждого вправе спросить, и каждый будет нести ответственность тогда по закону.
В Соединенных Штатах у Павла Лазаренко конфисковали несколько сот миллионов долларов и престижный особняк в Калифорнии. На Украине убеждены, что американским следователям и прокурорам удалось найти не все миллионы, припрятанные бывшим украинским премьер-министром. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Темы свободы». Обращаться ли к партнерам по еврозоне за финансовой помощью, подобно Греции, Ирландии и Португалии? Этот вопрос уже почти год в центре полемики в Испании, переживающей долговой кризис. Слово нашему корреспонденту в Мадриде Виктору Черецкому.
Повод для полемики подает само правительство, которое, с одной стороны, не отрицает возможности дефолта и обращения за помощью, а с другой откладывает это решение на неопределенное время. Дескать, у Испании имеются пока некие резервы, спешить нет смысла, надо все тщательно продумать и взвесить. Вот последние высказывания на эту тему председателя правительства Мариано Рахоя.
Yo no tengo tomada ninguna decisión.
Я пока не принял никакого решения. Я буду действовать исключительно из интересов Испании. Нам следует все тщательно обсудить. Я хочу заверить испанцев. Правительство знает, что делает, и знает, как поступать в дальнейшем.
Sabe lo que tiene que hacer.
Однако многие испанские финансисты и политики полагают, что медлить с решением вопроса о внешней помощи не следует, что стране все равно в одиночку не преодолеть нынешний кризис. Политика промедления, по их мнению, может обернуться неприятным сюрпризом. Ведь производство продолжает падать, постоянно сокращаются налоговые поступления в бюджет, растет государственный долг, который уже достиг 76% ВВП. Международные финансовые рынки по-прежнему относятся к Испании весьма настороженно. В такой ситуации, предупреждают эти эксперты, государство в какой-то момент может вообще лишиться возможности занимать деньги на долговых рынках, так как инвесторы, сомневаясь в способности Испании погашать исправно свои долги, запросят с нее запредельные проценты. А не будет новых займов, нечем платить и зарплату госслужащим, и пенсии пенсионерам. Говорит лидер недавно созданной оппозиционной партии «Гражданское общество и демократия», в прошлом крупный банкир Марио Конде.
Совершенно очевидно, что Испания нуждается в деньгах, но брать в долг на условиях международного рынка под слишком высокий процент, возникший из-за растущего к нам недоверия, мы не можем. Суть помощи Европейского Союза сводится к тому, что Европейский Центральный Банк сможет предоставить нам кредиты под гораздо более низкий процент. Разумеется, для этого нам предстоит убедить кредитора в собственной платежеспособности. Это логично. Кредитор предъявляет определенные условия, чтобы иметь гарантии возвращения ему долга.
О каких условиях идет речь? Это в первую очередь строгий режим экономии государственных расходов, чтобы не порождать еще большие долги. Марио Конде продолжает.
Где мы можем взять деньги, чтобы платить по долгам? Экономика в рецессии и приносит мало доходов. Таким образом, пока можно рассчитывать лишь на сокращение расходов, и альтернативы нет. О каких государственных расходах идет речь? На чем может сэкономить испанское правительство? К сожалению, возможности у него невелики. Это образование, медицинское обслуживание, пособия для неимущих, для безработных, пенсии, зарплаты государственным служащим.
И все же, почему Испания до сих пор не прибегла к помощи Евросоюза? Профессор Мадридской школы бизнеса Хуан Фернандо Роблес объясняет это планами ввести меры строгой экономии постепенно, чтобы они не обрушились на население в одночасье. Так в этом году с интервалом в несколько месяцев было объявлено о сокращении расходов на социальные нужды, об отмене дополнительной рождественской зарплаты. Были повышены ставки налога на добавленную стоимость, акцизов на бензин и спиртные напитки, увеличены тарифы на газ и электроэнергию, повышен налог на прибыль по вкладам в банках. Все эти меры вызвали бурные протесты населения. Хуан Фернандо Роблес полагает, что одна из причин промедления – стремление правительства избежать еще больших социальных волнений.
Я полагаю, что правительство хочет заранее подготовиться, то есть выполнить большинство условий реформирования бюджетной политики, которые должны быть предъявлены Испании и Европейским Союзом для предоставления стране финансовой помощи. При этом власти опасаются принимать некоторые меры и медлить с ними. Например, сокращение пенсий или повышение пенсионного возраста в стране с 65 до 67 лет. Такого рода меры, похоже, оставлены напоследок.
Социолог Армандо де Мигель, профессор Мадридского университета Комплутенции и консультант правительства, полагает, что отсрочки с получением европейской помощи оправданы, и что лучше, если правительство все же попытается каким-то образом избежать обращения за ней и, соответственно, еще большего недовольства населения.
Получить помощь от Евросоюза означает влезть в новые огромные долги, а ведь мы и без того в них погрязли. Нет, таким способом проблем страны не решить. На мой взгляд, это стало бы огромной ошибкой с непредсказуемыми последствиями. Внешняя помощь лишь увеличит и без того огромную задолженность Испании.
Такую позицию частично разделяет и преподаватель Барселонской школы бизнеса доктор Рафаэль Помпильон. Он считает, что правительство должно по-прежнему проводить политику жесткой экономии и пытаться, опираясь на эту политику, вывести страну из кризиса самостоятельно, без внешней помощи.
Испания и ее правительство должны сосредоточиться на продолжении политики экономии. И у нас есть для этого определенные резервы. Например, региональное финансирование. Ведь в некоторых регионах до сих пор не сокращены бюджетные расходы. Необходимо продолжать реформы, начатые в этом году. Ведь мы уже провели немало преобразований для экономии. Для сравнения, Греция, Ирландия или Португалия к моменту, когда они обратились за помощью к Евросоюзу, практически ничего не сделали, чтобы упредить требования, предъявляемое к странам должникам.
Еще один резерв, напоминает Рафаэль Помпильон, сокращение крайне раздутого бюрократического аппарата. Это касается всех уровней управления, от центрального правительства до поселковых муниципалитетов. За последние 30 лет армия чиновников здесь выросла в 4,5 раза, с 700 тысяч до 3,2 миллионов человек. Кармен Томас, комментатор популярного мадридского телеканала «Интер Экономия», продолжает.
У нас 8 с лишним тысяч муниципальных округов с соответствующей бюрократической структурой. Это немыслимо. В Германии, где население в два раза больше, таких округов на треть меньше. Есть мнение, что в Испании можно безболезненно ликвидировать по меньшей мере 3000 округов и сэкономить на этом 15 миллиардов евро. Следующий вопрос. Для чего существуют в регионах так называемые представительства центрального правительства? Они занимаются лишь тем, что дублируют функции региональной администрации. Представительство, унаследованное со времен авторитарного режима генерала Франко, который любил дублировать все административные структуры, чтобы они следили друг за другом. А ведь это масса чиновников, руководители, их заместители, советники, водители персональных автомобилей и так далее. Так что у нас есть резервы для значительного сокращения административного аппарата.
Однако выход Испании из кризиса, тем более самостоятельный, невозможен без роста национальной экономики, приносящей казне основные доходы. Многие эксперты упрекают правительство в том, что оно уделяет все внимание проблемам бюджетной экономии и значительно меньше вопросам реальной экономики. Хотя следует отметить, что в этом году было принято немало мер для активизации деловой активности в стране. К примеру, внесенные в трудовое законодательство поправки упростили процедуры найма и увольнения работников, а также создание новых предприятий, введены налоговые льготы для начинающих предпринимателей, для тех, кто создает новые рабочие места и так далее. Вице-премьер Испании Сарайя Сайенс де Санта Мария.
Первая цель реформы – стимулировать производство, способствовать созданию рабочих мест, особенно для молодежи. Вторая – поощрять стабильное развитие, в частности, долгосрочные трудовые контракты вместо временных. Третья – повышение качества и конкурентоспособности испанских товаров. Кроме того, разрешить переквалификацию работников внутри предприятия и таким образом сократить количество увольнений. Реформа включает также механизмы борьбы с теневой экономикой и, соответственно, с бесправием тех, кто вынужден трудиться на нелегальных предприятиях. Наконец, реформа поддерживает малых и средних предпринимателей, то есть главных работодателей в нашей стране. Те, кто принимают на работу молодых людей до 30 лет, смогут воспользоваться специальными налоговыми льготами.
Тем не менее, соглашаются эксперты, эти меры, направленные на восстановление экономического роста, не дадут быстрого эффекта. И пока единственная возможность свести концы с концами – это экономить на всем подряд.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. В эфире программа «Темы свободы». Проект нового российского закона об образовании, который был принят Государственной Думой в первом чтении, продолжают критиковать родители и преподаватели. Главный недостаток они видят в отсутствии обязательств государства по сохранению содержания образования, рассказывает Тамара Леленкова.
Несмотря на то, что закон об образовании обсуждали долго, подробно и широко, создать идеальный документ не удалось. Поэтому после первого чтения в Думе в него необходимо внести те поправки, которые в предыдущий период были проигнорированы, считают представители научно-образовательного сообщества. Теперь к протесту Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» присоединились и сотрудники высшей школы. Что в законе обязательно следует поправить, рассказал преподаватель МГУ, член инициативной группы сотрудников и студентов Владимир Фридман.
В статье 131, по-моему, где говорится о равенстве двухуровневой и одноуровневой подготовки вузов, конкретизировать, что выбор двухуровневой или одноуровневой по решению ученого совета. Второй момент. В статье 133, где говорится о типах вузах, кроме федеральных университетов и научно-исследовательских центров, дописать главный и самый такой рабочий тип – институты, готовящие специалистов по полезным народохозяйственным специальностям с гарантиями финансирования. Третий момент – нужны отсутствующие в законе гарантии бесплатности дополнительного образования, потому что из дополнительного образования, из кружков, станций юных биологов, там юных техников выходят лучшие студенты. И последний момент – это представители от студентов в ученых советах вузов. То, что появилось у нас в перестройку, но сейчас тут комы, они и избираются формально, и имеют только совещательный голос.
Владимира Фридмана поддержал научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, инициатор научно-образовательной колонны «На маршах миллионов» Григорий Калюцкий.
Во-первых, там, где гарантируется бесплатность высшего образования, слово «магистратура» надо дописать обязательно. И второе, дописать там, где прописаны статусы школьных учреждений, спецшколы, то есть лицеи, гимназии, центры образования. Отдельно говорить там про сельские школы или про 91-ю статью, в рамках которой образовательные программы об основах духовно-нравственной культуры народов должны проходить экспертизу в централизованной религиозной организации. Вот. Чтобы не позориться, надо 91-ю статью убирать вообще.
Список поправок продолжит профессор Московского государственного педагогического университета, член инициативной группы сотрудников и студентов Елена Галкина.
Что касается вузов и, в принципе, доступности и преемственности бесплатного образования, то, в частности, вот в пункте 3 статьи 6 необходимо прописать право на получение первого бесплатного образования на конкурсной основе высшего бесплатного образования и указать в скобках, что это и бакалавриат, и специалитет, и магистратура. Иначе у нас получается все ограничено только бакалавриатом. Далее, в статье 12, подпункт 2 пункта 1. Нужно указать последовательную преемственность основных образовательных программ на всех уровнях, от дошкольного до высшего профессионального образования, всех ступеней включительно. Почему? Потому что если этого нет, соответственно, у нас возникает огромная возможность для коммерциализации, прежде всего, старшей школы при поступлении в ВУЗ. Что касается прав преподавателя на достойную оплату. Статья о правовом статусе педагогического работника, это статья 48, нужно указать максимальную продолжительность рабочей недели на ставку, нормы нагрузки. В принципе, нужно убрать вот пункт 2 статьи 49, где речь идет о том, что педагогическим работникам запрещается использовать образовательный процесс в целях политической агитации, принуждения учащихся к принятию, обратите внимание на формулировку, политических, религиозных или иных убеждений или отказу от них. Эта формулировка является объективно репрессивной. Она дает неограниченные возможности именно для репрессий против преподавательского состава, потому что, как вы понимаете, у любого человека есть убеждения. Да, соответственно, разжигает социальную рознь объективный анализ причин революции 17-го года. Разжигает, наверное, да? И что касается, конечно, статьи 91, особенности изучения основ духовно-нравственной культуры и особенности получения теологического и религиозного образования, то, по моему мнению, она должна быть исключена как противоречащая, извините, статьям 13 и 14 Конституции Российской Федерации.
Для себя же педагоги требуют гарантированной заработной платы не ниже, чем средней по экономике Российской Федерации, сохранение льгот сельским учителям, отмену после 3 лет работы обязательной аттестации и общественного согласования при реформировании учебных заведений. Для того, чтобы эти требования в Государственной Думе были услышаны, в Москве планируется провести митинг 10 ноября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Темы свободы». Продолжаем выпуск. Пражский клуб «Лев» – самый западный участник открытого чемпионата России по хоккею. Турнир, в котором участвуют в этом году команды из 7 стран, проводится сильнейшей в Европе континентальной хоккейной лигой. В КХЛ «Лев» заменил одноименный клуб из Словакии, просуществовавший всего один сезон, распущенный и объявленный банкротом. «Лев» был основан в Праге весной этого года как партнер местной команды «Спарта», во дворце спорта которой и проводят большинство домашних игр. Теперь эти клубы становятся частью единого холдинга. О том, как фактически с нуля и за считанные недели создается хоккейный клуб для выступлений на высшем уровне, откуда у новой команды берутся болельщики и как участник российского чемпионата чувствует себя в Чехии, в интервью «Радио Свобода» рассказал генеральный менеджер «Льва» Нормундас Сейейс. В Прагу он приехал, будучи генеральным менеджером другого иностранного клуба КХЛ «Рижского Динамо». В пражский дворец спорта «Тип Спорт Арена» отправились мои коллеги Андрей Шарый и Андрей Шароградский.
Прежде всего, прокомментируйте, пожалуйста, сообщение о том, что «Лев» покупает пражскую «Спарту», играющую в чешском чемпионате.
Такой договор на уровне, скажем так, акционеров и уже был давно. У «Льва» и у «Спарты» есть одни и те же акционеры. Так что хозяин один. Две команды. Да, есть еще там планы, как бы, может быть, в принципе, сейчас на почве того, что есть две команды, и то, что сейчас разговор, что Лев съест Спарту или Спарта съест Льва, и будет одна команда Спарта, которая будет играть вот Брент в КХЛ. Так что это, в принципе, решено, что так не будет. Будет Спарта, которая будет играть в чешском чемпионате. Будет Лев, который будет продолжать выступать в КХЛ. Сделался такой спортивный холдинг Прага, он называется, где будет вот эти две команды, и, может быть, еще будет какая-то команда, и не обязательно хоккей.
То есть, получается, у Льва и Спарты только общий менеджмент и владелец, правильно я понял? Или все-таки речь идет о том, что команды могут и обмениваться игроками?
Правила чешской лиги на данный момент это не позволяет. Потому что есть некоторые игроки, из которых мы сейчас отдали Спарте, нам по регламенту КХЛ и правилам чешской лиги нам пришлось эти контракты расторгнуть и подписать с ними в Чехии и чешский контракт. По вот регламенту КХЛ ты с одним игроком в течение сезона можешь разорвать контракт и подписать нового только два раза. Потом уже не имеешь права. В Спарте сейчас было очень много травмированных, тяжелые травмы. Сейчас вот эти игры, когда вот играли неуспешно, играли там достаточно много юниоров. Проиграл одну, проиграл вторую, да, и команда так психически сошла вниз. Поэтому мы им дали пару игроков, которые были у нас в заявке, чтобы они помогли.
Вам удалось собрать команду фактически из ничего за несколько месяцев. Кто составляет ее костяк? Вообще есть игроки, которые играли еще в словацком Льве из города Попрат?
Портечко было обещано из ЧКД, что он уже будет, да, и неплохо он играл, и пускай он играет, да. Ну, в принципе, это был единственный игрок, который был. Начинаешь складывать команду, начинаешь понимать, что тебе надо, какого уровня игроки нужны. Потом начинаешь смотреть, что у тебя, какие игроки свободные, у кого контракты кончаются. Это мы занимались вдвоем. Я и спортивный директор в клубе, Рашид Хабибулин, брали, поскольку здесь играем в Чехии, так изначально брали всех хороших чехов, которые есть в наличии, которые играли в КХЛ или которые играли за сборную. Составляли целые списки и проходили, у кого какой агент, созванивались с агентами, какие планы, что делает, насколько он дешевый, дорогой, есть контракт, нет контракта. Ну, тогда, когда уже был собрали какой-то костяк из чешских игроков определенного уровня, уровня сборные, которые играют, ну, тогда уже к ним начали подыскивать на эти, скажем, на свободные места, начали собирать.
Это общепринятая практика?
Ищут все, не только в КХЛ, и в Чехии, и в Финляндии, и в Швеции, и везде. Только вопрос, кто быстрее с этим игроком начнет диалог с того, что ты никому не секрет, что ты сможешь предложить. Чем быстрее ты с ним этот диалог начнешь, тем лучше, да. Когда с игроком, когда с агентом не можешь договариваться, ну, приходится через каких-то игроков, сам играл достаточно много, знаю многих игроков и тренеров знаю, через доставать мейл или телефон напрямую на игрока. Агенты, конечно, злятся, приходится выслушивать от них разные вещи. В многих случаях оказывается то, что игрок даже вообще не знает, какой Лев предлагал ему. Это опять хитрости, мудрости агентов, которые там пытаются выбить больше денег и спекулируют. Ну, скажем так, это все уже за эти 4-5 лет, это уже прошли, это уже все знали.
А почему в команде практически нет русских игроков? Это осознанная политика, учитывающая политические и исторические факторы?
Я понимаю, что отношения непростые, то же самое и в Риге отношения непростые. Такого же плана было, вот пришли русские, тут опять эти русские деньги, русские опять оккупации, опять танки. Я скажу так, я особо не думаю, русский, не русский, казах, татар или еще кто-то другой. Лишь бы игрок был хороший. Костяк чехов мы набрали, тех, ну, в принципе, подписали с малым исключением тех, кого хотели. Ну, остальные набрали тех, чтобы был определенный уровень хоккейного мастерства, определенный уровень, чтобы был, чтобы соответствовал, скажем так, уровню КХЛ. Карамнов русский, он у меня был в Риге, так что я его хорошо знал, у меня в Риге играл год назад. Все развивается, да, все идет вперед. Я думаю, что и хоккей развивается, и межнациональная, как бы сказать, глобализация тоже. Границы потихоньку стран уже отпадают. Не так, как было раньше. Каждый жил у себя дома и за пределами деревни выезжал раз в год, да, и никуда еще. Сейчас уже все, больше или меньше, все уже перемешалось, и каждый где-то едет, где ему лучше, где у него работа есть. Все как бы со временем меняется, и отношения меняются.
Кстати, вас не обвиняют в том, что участие Льва в КХЛ пагубно сказывается на чешском внутреннем чемпионате?
Мы создавали совсем новый продукт, совсем новую команду, и мы ни в коем случае не вмешивались в чешский внутренний чемпионат. И даже тех игроков, которые мы пригласили, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, только один игрок, если сейчас мы взяли из Славии, молодого защитника, хорошо перспективного, который идет от местного, из местного чемпионата. Все остальные игроки чехи, но которые играли уже годами за границей. И мы их привезли сюда, в Чехию, в одну команду, где они играют все дома, на хорошем уровне. И плюс тренер сборной должен ездить там, в Финляндии, Швеции, еще где-то, смотреть на одного игрока. Он придет на хоккей здесь и посмотрит, как они играют, и легче составлять.
А вызывает раздражение у ваших чешских коллег тот факт, что Лев финансируется в том числе и на русские деньги?
У нас есть две компании, есть A-Energy, которая швейцарская, и ЧКД. Ну какая разница? Русские деньги, чешские деньги, и ну хорошо, что они есть. Хуже было, если бы их не было. Федерация хоккея и ЧКД, они не первый раз работают вместе. Но то, что я знаю, что они как бы переговоры вели уже длительный период о том, что они могли бы стать ЧКД одним из спонсоров Чешской Федерации хоккея, да, это уже такой как бы процесс уже длительный, да, так что это уже переговоры продолжались уже перед этим уже давно.
Лев уже в одном из первых домашних матчей установил рекорд посещаемости КХЛ. Уж точно пока собирает больше зрителей, чем многие, подавляющее большинство матчей внутреннего чемпионата. Как удалось этого добиться? Каково отношение местных средств массовой информации к вашему клубу?
Поначалу была очень такая недружелюбная и очень скептичная. Сейчас уже потихоньку начинает отношение меняться. Чувствуется и так по всем публикациям, то, что в прессе пишут, да, и то, что говорят, да, ну, потому что, я еще раз повторяюсь, мы никакой не конкурент для экстралиги, мы ничего не хотим тут изменить, разрушить или как-то на это все повлиять. То, что мы хотели и пытались добиться, да, потому что завидуют, не завидуют, да, что вот приходит столько болельщиков, в самих клубах Чехии, помимо того, что вот приехал Ягор, приехал там игроки НХЛ и пришли вот на две игры полные и дворец, вот на посмотреть на икону и на Ягра. Я думаю, в других случаях это практически невозможно. Потому что в каждом городе есть своя команда, и каждый город болеет за свою команду. Но они никогда не приедут в Прагу, никогда Пардубица и, скажем, еще Плзень никогда не приедут в Прагу, не будет болеть за Спарту. Хоть бы с кем-то Спарта играла. Тут может играть она, я не знаю, Динамо Москвы, не знаю, с какой-то командой НХЛ. Тут был Нью-Йорк Рейнджерс, который был, и не знали, как арену заполнить. В конце концов, заполнили арену, я знаю, как это было, потому что раздали билеты просто. Потому что идут только те, которые болеют за Спарт, остальные как бы, ну, кто-то еще придет посмотреть, ну, вот на Рейнджерс. Да. А сейчас есть другой продукт. Сейчас есть Лев, который не играет в местном чемпионате, который играет, условно сказано, против русским клубов. Не хочу сказать против русским, но это маленькое состязание, как бы на уровне сборных, можно сказать, почти. Здесь есть чехи, иностранцы, там есть русские игроки, тоже какие-то иностранцы, да. И это противостояние привлекает. Игроки высокого класса показывают очень хороший зрелищный хоккей. За Лев, который не играет в чешском чемпионате, уже потихоньку начинает приезжать из Пардубиц, из Плзени, из Праги, из остальных этих городов.
Как за такое короткое время удалось создать фан-клуб болельщиков Льва?
Дошли сначала одного-двух. Они пришли, начали разговаривать, как бы это все могло быть, как мы это все представляем, что надо сделать фан-клуб, надо за фан-клубу быть как какому-то руководящему органу, двум-трем людям. Ну, такие люди нашлись, которые бы хотели это делать. Первым этим членам дали сразу билеты, и вы тут орете, сделали, здесь есть такой маленький ресторанчик, давайте собирать перед играми, чтобы чуть-чуть разогрелись, купили им бочку пива, чтобы могли там посидеть, пообщаться, поговорить. Ну, посидели там, потом пришли здесь на хоккей, потом вернулись обратно там, после хоккея посидели. После хоккея к ним там придут, ну, два игрока после игры к ним зашли. Просто на 2-3 минуты. Ребята, спасибо, супер, вы нас поддержали, там тренер к ним зашел, да. И, в принципе, и так потихоньку это разрослось.
Многие специалисты отмечают в этом сезоне очень корректное поведение игроков в матчах КХЛ. По моим наблюдениям, практически не случается стычек, драк. Чем вы это объясняете?
Ну, раньше все эти удары, зацепы, раньше очень много чего позволяли. Сейчас, так как я играл, ну, те, которые меня знают, как я играл, все смеются, ты бы не вылазил там из двух минут. Научился разные такие финты, как шайбу отобрать, как тело играть. Да, сейчас это все очень жестко. Сразу карается 2 минуты. Я бы сказал, что в КХЛ иногда даже чересчур, да, жестко. То, что позволяют себе игроки, то, что позволяют судьи игрокам. Дискуссии на льду, за каждое удаление. Хорошо, если капитан подъехал, там что-нибудь спросил. Ну, судья сказал, так, все. Там же приезжает кому, скажем так, кому не лень. Каждое второе слово трехэтажное. Я вот в прошлом году очень много ездил. В Финляндию, в Швейцарию ездил, в Германию на игры смотрите. Там нигде такого нет.
Лев в последний месяц пережил целую серию поражений, очень низко опустился в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, ушел в отставку главный тренер Йозеф Яндыч. Возможное непопадание клуба в плей-офф Кубка Гагарина будет катастрофой для него?
В любом случае это будет, не знаю, если это оценка катастрофу, но в любом случае это оценят как очень большую неудачу. Да, и никто за это спасибо не скажет. Задача плей-офф и задача пройти первый круг, как минимум. Там уже, я это уже говорил неоднократно, там уже посмотрим, как насколько силы хватит, травмы, все остальное вместе, что мы потом можем. Но первый круг это, ну, тоже такое. Плей-офф есть плей-офф. Плей-офф ходить мы, в принципе, с таким подбором игроков просто обязаны. Деньги не всегда играют в хоккей. Да, конечно, там лучшие игроки, лучше то, но не всегда это играет на руку. Просто по подбору, по качеству игроков, по их мастерству, я думаю, что на данный момент в целом, считай, где-то мы так с 5 по 8 место, вот где-то там могло бы быть как бы наше место. Это лично мое мнение.
На вопросы Радио Свобода отвечал генеральный менеджер хоккейной команды «Лев» из Чехии Нормундас Сиейс. В эфире программа «Темы свободы». В Московском театре имени Евгения Вахтангова практически одновременно начинаются три новых проекта. Это интернет-трансляция спектаклей текущего репертуара, экскурсии по закулисной части театра и издание собственной газеты «Вахтанговец», рассказывает Лиля Пальвелева.
В чем обычно заключаются контакты зрителя с театром, помимо, разумеется, просмотра спектакля? В посещении пресловутой вешалки, буфета в антракте, и в разглядывании фотографий актеров в фойе. Что-то другое, нетрадиционное, придумывают, чтобы добиться более высокой посещаемости. Однако в Вахтанговский театр и так трудно попасть. Почему же здесь понадобились новые формы взаимодействия со зрителями? Об этом рассказывает директор театра Кирилл Крок.
По поводу интернет-трансляции. Мы прекрасно осознаем, что далеко не все люди, которые хотят посмотреть спектакль театра Вахтангова, могут попасть в театр Вахтангова ввиду того, что, во-первых, к нам билеты достать достаточно сложно, нужно покупать заранее, и что очень много соотечественников живет наших за рубежом и не хочет отрываться от русской культуры, от русского театра. Вот. И третье, что трансляция спектакли по интернету, это сейчас такой мобильно развивающийся рынок в пространстве виртуальной сети, на который, как мне кажется, театр не может не реагировать. Это то, что касается по поводу интернет-трансляций. По поводу нашей газеты, это еще одна связь со зрителем, это еще один способ донести, рассказать о том, что происходит в театре, чем живет театр, чтобы люди как-то больше проникались к каким-то вещам, которые происходят у нас в театре, интересовались. Но не все же будут вечером после спектакля смотреть сайт. А газету, которую они приобретут в театре или получат ее вместе с программкой спектакля, они принесут домой, они будут ее хранить. Я, к примеру, знаю, вот, что предыдущие выпуски 40-х годов многие люди, оказывается, сотрудники нашего театра до сих пор хранят. Я уверен, что если московские театралы, которые все выпуски газет 40-х и 60-х годов до сих пор хранят.
Насколько я поняла из ваших объяснений, эта газета будет распространяться только среди тех, кто придет на спектакль.
Да, эта газета будет на сегодняшний пока момент, это наш пробный проект, она будет распространяться, собственно, правильно сказали, среди тех зрителей, кто пришел на спектакль. В дальнейшем, если этот проект станет удачным, это вот так мы как бы заглядываем немножко далеко, мы ее хотим зарегистрировать как средство массовой информации на территории Российской Федерации, и тогда вы можете уже делать ее, так сказать, подписку через почту, получать и так далее. Но это следующий этап, очень далекая перспектива, хотя, в принципе, абсолютно реальная.
Вернемся к 1936 году, когда эта газета впервые начала выходить. Тогда она также предназначалась для зрителей или у нее было более широкое хождение?
Нет, вы знаете, когда появилась эта газета, она была внутренним органом театра. Вы знаете, что тогда была советская система, были профсоюзы, был партком, поэтому это был орган такой многотиражки, который предназначался совершенно не для зрителей, а для сотрудников театра. И назывался он орган партийной организации и профсоюзной организации театра Вахтангова. Сегодня эта газета возобновлена, безусловно, для зрителей, которые интересуются историей театра, событиями театра и просто для тех, кто любит театр.
У вас, с одной стороны, новый художественный руководитель, новые спектакли, в иной стилистике, чем было раньше. С другой стороны, вот и ваши экскурсии, эта газета апеллируют к давним традициям. Как могут сосуществовать два этих совсем разных вектора?
Я бы не сказал, что недавно театр Вахтангова 5 лет назад возглавил Римас Тунис.
Простите, если иметь в виду всю историю театра, то это недавно. Так, конечно, 5 лет для театра – большой срок.
Да, это очень большой срок. Но вы знаете, мы темой отличаемся, что Римас Тунис, он бережно сохраняет все лучшие традиции, которые есть в этом театре. И понимая, что театр – организм живой, каждый день он новый, свежий, другой, он их развивает и формирует репертуар по своему эстетическому вкусу и по своим эстетическим представлениям, при этом сохраняя все лучшее и драгоценное, что сделано в этих стенах.
Сообщает Кирилл Круг. Ну а завтра, 1 ноября, в режиме интернет-трансляции на сайте театра можно посмотреть спектакль «Сирано де Бержерак». Лиля Пальфильева, Радио Свобода, Москва.
Темы свободы. Продолжаем выпуск. В Красноярске в эти дни проходит 6-я по счету ярмарка книжной культуры «Кряк». Одна из программных задач – объединение издателей и распространителей литературы из восточных и центральных регионов России. Своими впечатлениями в интервью Андрею Шарому делится одна из участниц ярмарки – поэт Ленор Горалик.
У меня от Красноярска каждый год есть чувство, что вообще-то при всех сложностях это пространство не то, что надо осваивать, но приятно и свое что-то сюда тоже приносить. В этом смысле тут всегда хорошо находиться, потому что в Красноярске люди, которые приходят на мероприятия, это люди, которые много читают и знают, чего ищут. Почти всех, кто приехал на эту ярмарку, какое-то количество читателей знает.
Что самое интересное для вас в культурной программе?
Во-первых, как всегда, поэтическая программа. Мы только что слушали выступление Александра Бараша. Во-вторых, Эдинбургская писательская конференция, которая в этот раз проходит в Красноярске, это довольно серьезное мероприятие. Кусок музыкальной программы, например, выступает после огромного перерыва группа «Мегаполис».
Чем выделяется на российском литературном или культурном фоне Красноярская ярмарка книжной культуры? Что там есть такое, чего нет нигде?
Я могу сказать, что важнее всего для меня, как для читателя здесь. Это книжная ярмарка, на которую собираются маленькие и интеллектуальные издательства. Большие издательства не присутствуют, не оттягивают на себя силы и внимание, и в результате здесь можно найти вещи, которые трудно купить даже в Москве. Например, книги региональных и столичных музейных издательств. Это большая редкость и большая ценность.
А какое-то понятие такое, как сибирская литература, присутствует?
Ну, оно, безусловно, существует, и следить за ней не очень сложно. Все есть онлайн, и все печатается. Кроме того, здесь есть какое-то количество новосибирских издательств и, безусловно, новосибирских авторов. Если кого-то интересует этот вопрос, надо просто прийти к их стендам и начать копаться. Кроме того, эти издательства иногда предлагают очень интересный срез взгляда на какие-то, казалось бы, очевидные вещи. Например, здесь я только что купила несколько книг по теории костюма, связанные с северным этническим костюмом, и нахожусь под большим впечатлением.
Чем для вас важно участие в такого рода мероприятиях, помимо знакомства с людьми и знакомства с своими читателями, диалога с ними?
Кто-то недавно сказал, что Красноярск – лучшая интеллектуальная тусовка года, имею в виду ярмарку. Это правда, здесь такая очень плотная, насыщенная среда. Как-то не банально звучит, но выходишь после какого-то количества разговоров с идеями. Выходишь с идеями, выходишь с пониманием, как делать какие-то вещи, которые было не очень понятно, как делать. выходишь как человек, который сумел посоветоваться про что-то с коллегами.
Ярмарка финансируется в том числе, и главный ее организатор – это фонд Михаила Прохорова, который сейчас активно занимается политикой. Как-то политическая тень какая-то лежит на всем этом мероприятии или нет?
Если вопрос заключается в том, лоббируется здесь интересы Прохорова как политика, я не натыкалась.
С поэтом Ленор Горалик, одной из участниц проходящей в эти дни в Красноярске очередной ярмарки книжной культуры, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушали программу «Темы свободы». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и ведущий этого выпуска Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.